Дорогие дамы, я напоминаю вам то, что я напоминаю постоянно. Я иду дальше по книге. Мы с вами в прошлый раз договорились, почему. Но если у кого-то есть какие-то вопросы, есть какие-то темы, которые вы чувствуете нужным, важным обсудить, и вам было бы интересно это сделать со мной, абсолютно не стесняйтесь. Максимум, если мы не успеем или мы договоримся как-то иначе это сделать, но я позволяю себе не говорить только о нашей такой тяжелой ситуации, и потому что это неправильно, это не вся наша жизнь. У нас никто не может отобрать всю нашу жизнь. У нас есть части нашей жизни, которые можно жить и развиваться, и идти дальше, и не позволять, чтобы кто-то нас их забрал. И потому что я очень рассчитывала на вас, что если у вас есть темы, которые вы бы хотели, чтобы мы о них поговорили другие, то, пожалуйста. Кроме этого, если вы чувствуете, например, все-таки, да, с точки зрения моей профессиональной, если вы чувствуете, что вам не хватает каких-то инструментов, как справляться с тревогами, страхами, детям или что, тоже абсолютно нормальная тема, не делаем. Лично я. Просто я не делала по этому поводу сейчас отдельного урока, потому что мне показалось, что есть такое огромное количество тех, кто делает, что я, не знаете, подумала, что можно обойтись и без меня, но если кому-то интересно что-то понять лучше, уточните что-то, тоже, пожалуйста, абсолютно приглашайтесь и с удовольствием. Окей, хорошо. И мы находимся в самой последней главке, главе маленькой, которая говорит о хале, и следующее уже начнется о зажигании шабатных свечей, и это такая потрясающая, конечно, удачная связь. Понятно, что он не просто так это сделал, что последняя наша глава, вот те, кто с книжкой, посмотрите, мы на 113-й странице, это 6-я глава, прошу прощения, перевернула. Мы на 115-й странице, 7-я глава, Тавлину Шмо Шаббат, приправа, которая называется Шаббат. Приправа, которая называется Шаббат, это наверняка все знают историю, да, это из... Окей, давайте честно. Наверняка все не знают историю, потому что история, которая даже тем, кто учился, приходит в голову, это история обычно из Берешит Рабы, из Мидраша. А Тавлину Шмо Шаббат, приправа по имени Шаббат, вот такой прямая цитата, она из Масахет Шаббат, из Талмуда. Талмуда, Гемары, значит, Гемары Шаббат, 119-я страница. То есть он здесь обращается к тому, что в конце концов вот это вот отделение халы традиционно, самый важный момент ее, это именно перед шабатом. Не значит, что мы отделяем халу только перед шабатом, разумеется. Вы все это знаете, да, понятно. Но есть какая-то огромная дополнительная ценность в том, чтобы делать халы на шабат, в том, чтобы отделять халу перед шабатом. И вся эта тема с шабатом, это, конечно, настолько связано с тем, что мы переживаем сегодня, и с тем, как из этого вылезти. Ну, конечно, я не помню, может быть, мы об этом уже говорили, я буду повторяться, простите меня, просто не помню. Простите меня, пожалуйста, тогда, но это настолько важно, что придется вам, бедненьким, послушать, те, кто уже слышал. Окей. Тохан мицват хала шеламадну у лякир ке амазон амихае это адам и ино хумри бельва. Это ежбо сию элоки амихин мазон баавур нишмат адам в апоэлет бугуфо. Да, то есть тут он напоминает нам то, что мы учили в прошлый раз, то, что мы обсуждали в прошлый раз, что смысл мицвы хала, в котором мы до сих пор учили, это что вот эта вот еда, она дает жизнь человеку, другими словами, она питает совсем не только материю в человеке, но она дает особую божественную помощь душе человека, который работает в теле. И главная часть еды – это именно давать жизненные силы душе человека, который работает в теле. Очень, да, очень-очень важно. И у меня сегодня очень такая смешная история была. Значит, у нас в городе, слава богу, уже там пару недель нет никаких взрывов, никаких бомб не падает, и у нас открыли садики. А если вы помните, 2 недели назад мне отменился урок, мы отменили урок, потому что вот как раз буквально за пару часов перед уроком у нас прилетела ракета совсем-совсем рядом с домом, и там и дети были напуганы, у нас там вылетели стекла, поломалась какая-то там мебель. Барух, слава богу, уже все замечательно, все в порядке. И никто не, из нас никто не пострадал, и там было куча-куча чудес. Это было совершенно чудесное, что никто не пострадал, потому что дом очень покорежило, железо покорежило, как бы камни покорежило, а люди все совершенно замечательно. И, но дети, конечно, не пережили такой сильный взрыв, они видели все вот это побито, им страшно. И мы стараемся с этим как-то работать, но моя дочка не хочет ходить в садик. Она говорит, что вот пока война не кончится, она хочет быть рядом с мамой. А я пока работаю из дома, мне тоже так лучше, мне тоже так спокойно. Хотя, конечно, в этом есть вопросы. Все, кто в Израиле, вы знаете, мы все время об этом думаем, что и компания важна, и ощущение Будин важно. То есть это все время так мучаешься. И позвонила ее воспитательница из детского сада. Я ей говорю, ну, поговори ее, если она согласится, то, значит, я ее приведу. И я слышу, как моя дочка объясняет воспитательнице, почему она не ходит в сад. Мне она говорила, потому что когда я боюсь, я хочу быть с мамочкой. Это 5 лет, у них уже достаточно мозгов, что кому надо слушать. Значит, а с воспитательницей я слышу, она ей говорит другие вещи. Она воспитательница говорит, ты понимаешь, моя мамочка, она купила и положила, значит, в бомбоубежище большую пачку конфет. И когда будет лететь бомба, мама будет давать конфеты. Как я могу в сад уйти? И теперь я теоретически, конечно, знала, что еда, она действует на душу, и, соответственно, когда ребенок знает, что у него бомба, это не обязательно что-то страшное, а это еще и возможность поесть конфету, то ребенка переключает, и вот это вот место в детской душе, которое связано с детской этой сладкой едой, она перекрывает все. Я не думала, что настолько. Она реально прямо объясняла воспитательнице, какой садик, тут конфеты. А ну как бомбы, а конфеты без меня, ты чего? Вот, так что мы с ней договорились, что я ей куплю конфеты тоже в садик, и оказалось, что вполне можно в садик ходить, и вовсе не так страшно быть без мамочки, если конфеты с тобой. Это такое детское смешное, но на самом деле примерно так, ну, если очень просто сказать, работает душа. Она действительно очень связана с тем, как и что мы в нее кладем. И чем эта еда более правильная, более подходящая к месту и к времени, тем больше и лучше она делает работу, эта еда. Окей. Я не уверена, что конфеты сработают как антидепрессант или лекарство от тревоги и страха у взрослых. Но если для тех, кто в Израиле, очень-очень рекомендую сосалки на палочке. Я вообще для бомбоубежища очень рекомендую 2 вещи. Мыльные пузыри, там, когда ребенок их дует, он автоматически делает все правильные дыхательные техники. И сосалку на палочке. Тоже вот это вот сосательное движение длительное, оно и там целый ряд действий, которые нужно делать психологу, чтобы вывести из быстрой травмы, там, заземления, неважно, всякие. Целый ряд действий делается сосалка на палочке. Опять, я не уверена, что это сработает у взрослого, но замечательно работает у детей и подростков. Прекрасно просто. Окей. Ашгаха Ильюна. Мицурефет ламасе едея шерейша. Бехох мицватхала. И он говорит потрясающую вещь. Он говорит, мы видим, мы учим из того, насколько много пользы, благословения и так далее, насколько много кох, насколько много силы есть в мицве отделения халы, что ашгаха айльюна мицурефет ламасе еде шерейша, что влияние Всевышнего привязано к действиям рук женщины. То есть, когда женщина, когда еврейская женщина делает мицвот, когда женщина делает что-то, физически выражая заботу, физически выражая помощь, когда еврейская женщина действительно делает мицвот, вот руками, душой делает. Сейчас мы увидим, что не только делает руками, делать можно каваной, намерением, словами. Сейчас мы увидим, как Всевышний привязал вот к этим действиям женщины, ашгаха, свое влияние. Вот все вот эти шуточки про то, что то, чего хочет женщина, хочет Бог, это оказывается вообще не шуточки. Только не в смысле, что то, что капризничает женщина, а в смысле, что когда женщина от всей души, когда она месит это тесто, она что-то у Всевышнего просит, это абсолютно реальность. Это абсолютно рабочая вещь. Когда женщина месит это тесто, это мицва, отделяет эту халу, и она при этом думает, даже не просит, даже думает о здоровье, о целостности своих детей, или своего мужа, или своих близких, или своего народа, это что-то, что настоящая реальность. Это не ее руки это делают, это ашгаха это делает через ее руки. Это Всевышний это делает через ее руки. Поэтому, когда мы говорим, как важно отделять халу, и собираются группы женщин отделять халу, это вообще не шуточки, это вообще не игрушки, это очень-очень серьезно, это очень по-настоящему. Но когда женщина печет пирожки или там делает шницели на фронт или для кого-то, кому он хочет помочь, это тоже не шуточки, это тоже очень серьезно. Это серьезность в невообразимое количество уровней выше, чем то, что они просто будут сыты, у них будут силы, они будут, у них будет силы жить и воевать. Это огромное плюс. Вот все, что мы в прошлый раз говорили, что это не только для тела, для души, это практические вещи, абсолютно работающие практические вещи. Вы хотите, чтобы кто-то у вас дома выздоровел, вы хотите, чтобы кого удержать ажгаху для кого-то. Я сегодня работала с женщиной, у нее трое сыновей на фронте, и прямо вот трое в очень таких местах совсем-совсем пограничных, ну вот трое прямо в активных, очень пограничных местах, и она очень тревожится, очень-очень тревожится, и она мне говорит, я боюсь, что вы мне я перестану их держать. Я с иврита перевожу, наверное, криво, извините, но идею вы понимаете. И что как бы, что у нее ощущение, что ее тревога это то, что держит, чтобы с этими мальчиками ничего не случилось. И мы с ней говорили, что не тревога ее то, что держит. Ее молитва то, что держит. Ее мицвот то, что держит. Ее действия не обязательно для них. Для того, чтобы помочь кому-то, другим детям, неважно. Это то, что держит. Ее кавана, ее намерение. Вот были для них защитой. Это то, что держит. И это правда. Это правда, что это потрясающая защита. Это потрясающий щит. Только вот это вот немножко женский ецер. Это вот это вот женское... как это ецер-то сказать по-русски? Ну да, что женская такая... искажение... которые есть в голове у женщины, которая говорит, наверное, мне должно быть плохо, чтобы защитить, мне должно быть плохо, чтобы близким было хорошо, мне должно быть трудно, мне должно быть тревожно. Вот это неправда. Вот это неправда. Может, мне должно быть интересно, может быть, мне должно быть занято, может, я должна чувствовать себя, что я побеждаю, что я что-то... что чего-то достигаю и где-то побеждаю. Может быть, вот это. Но я должна понимать, что действительно то, что я делаю, я могу это отправить для того, чтобы создавать щиты, создавать помощь и создавать защиту. Я действительно это могу. Я, еврейская женщина, каждая из нас, мы правда это можем. Вы поняли, что мы прочитали? Ашгаха эльона мицурефет лемаасе йедей эйша. Ашгаха эльона — высочайшая часть проявления Всевышнего в этом мире, привязана к рукам женщин. Мицурев — это больше, чем привязана, прилеплена, прикреплена. Это тебе кажется, что это твои руки делают. Это не твои руки делают. Это ты направляешь куда, чтобы оно делало. Окей. Умикан алейну лильмот биньян аф, вилавин кивыхоль тирхата шевиша, ваханат мазон, шура браха, вашпаал юшвей бейта. И отсюда мы должны учить, что абсолютно любые усилия женщины, особенно во всем, что касается приготовления еды, находится благословение и возможность воздействия ко всем, кому эта еда попадает, ко всем, о ком она заботилась, когда эту еду делала, ко всем ее домашним, ко всем, на кого она хочет воздействовать, ко всем, кому она хочет защитить. Вот эта женщина, с которой я работала сегодня утром, она мне потом... Ну, она, конечно, совершенно героическая женщина вообще, потрясающая абсолютно. Она написала, что она все понимает, и вот находится, значит, она приготовила около 100 шницелей и послала их в отряд, который рядом с ее городом, в котором она живет. То есть, ну что, ну раз мои руки вот так могут воздействовать, то не экономим. Я себе в страшном сне не представляю сделать 100 шницелей. Нет, 100 шницелей, нет, 100 шницелей. 100 шницелей для солдат, для парней, для мужиков. Ну, раз делать, так делать. Есть такие, есть, конечно, потрясающие женщины у нас. Знаете, все, кто живут в Израиле, знают, что вот эта операция, которая сейчас происходит, называется «Железные мечи». И что очень много женских групп, которые называются шотборзы, железные женщины. Я только не знаю, как бы вот это, да, чтобы женщины не перепутали, что то, что в таких ситуациях мы становимся железные снаружи, это совсем ничего не говорит о том, что внутри этого железа. И что то, что внутри этого железа, его надо любить, его надо поддерживать, и ему надо давать место, ему надо... давать возможность успокоиться. Нет, женщина совершенно потрясающая. Она просто потрясающая. У меня это, слава богу, мне везет. Я достаточно часто, у меня такое бывает, что как бы я как психолог работаю с человеком, а на самом деле на иврите это называется микаблета шраа. А я от этого человека получаю столько вдохновения и столько возможности научиться. И Бару Хашем, слава Богу, это такой подарок. Окей. Вейварехет лахмех, вейтме имех, вейсарти махала микербех. Да, как написано в Торе. Пасук из Торы. Я, говорит Всевышний, я благословляю твой хлеб, я благословляю твою воду, и таким образом я убираю болезни. То есть, представляете, а воду, а что, женщина варила, что она себе водой это делала? Она что, воду делала? Она взяла этот стакан и подала. Но она может подать этот стакан с таким намерением, и что само вот это достаточно, что она дала, чтобы эта вода стала лечебной. Теперь мы можем до послезавтра говорить, что в наше время мы уже умеем фотографировать, как меняются молекулы воды, смотря с каким настроением там трогают или какие звуки вокруг. Окей, да, сегодня куча таких знаний, но они еще очень далеки от того, что на самом деле. То есть Всевышний говорит, в Торе твой хлеб, твоя вода может быть лучшим лекарством от болезни. от того, как ты это делаешь, вот что в твоих руках. Вот что в твоих руках. Есод зе шебаханат мазона адам кшураем шефа брахами лимала лимдуну хазаль бедевреем. И эту основу наши мудрецы учат нас, значит, вот в следующих двух историях. Вот они, шабатные приправы. Значит, первая история, вот та самая, которая в Талмуде, Гмара Шабат Куфьютет, 119, Шаальки Сар Раби Яшуа бен Ханина. Мипнеймата в Шильшей Шабат и Хонудев. Однажды римский император спросил Раби Яшуа бен Ханину, почему у шабатной еды такой сильный запах? Мы все понимаем, о чем он говорил. Если он один раз спал в шаббат дома в еврейском соблюдающем доме, мы все понимаем, о чем он говорил. Когда утром просыпаешься, и ты еще мозги не проснулись, ты еще не сообразил день или утро, или ночь, ты еще вообще ничего не соображаешь, но ты уже знаешь, что шаббат. Потому что ты уже сделал... И вот этот вот запах чего-то на весь дом, ты еще ничего, ты еще как тебя зовут не помнишь, но что шаббат, ты уже поняла. Но вот этот вот запах чего-то, который весь дом наполняет, да, и спрашивает Кесар, видимо, он как-то там был в таком состоянии, которое нам всем знакомо. И он спрашивает, почему такой шикарный запах, почему такой сильный запах? Амар, ло тавлин хад яш, говорит ему Рабханин Раяшуа бен Ханания, у нас есть специальная приправа. Только наша еврейская, такая никто больше не умеет. У нас есть такая приправа, называется шаббат. Ану материм лутухо, варихон, и когда мы эту приправу кладем в еду, ее запах становится потрясающий, сильный, замечательный. Там, деф. Но деф это такое слово прям ароматный, летающий. Не знаю, очень такое, очень большое слово. Амарло, тенлану миемену, говорит ему кесарь, отсыпь немножко. Ну, вам кто-нибудь скажет, да, хороший запах, правда, я кориандр насыпала. Скажете, отсыпь немножко. Там. Ну, нормальная реакция, чего? Кесарь говорит, отсыпь немножко. Амарло, коре мишамер это шаббат муилло, вишино мишамер это шаббат ино муилло. Говорит кесарь, говорит ему Раяшуа бен Ханина, этому царю. Понимаешь, проблема. Эта приправа работает только для того, кто соблюдает шаббат. Я вам больше скажу. Вы заметили, что шаббатняя еда, на нее вот этот вкус шаббата вообще действует только в сам шаббат, и запах это только в сам шаббат. Кончается шаббат, нифига ни запах там невкусный, ни вкус там невкусный. И очень мало кто вообще шаббатнюю еду на следующий день готов есть. Все, казалось бы. В шаббат все прямо облизываются и все сметают, и гости приходят, и все прямо пищат, как вкусно. Потом заканчивается шаббат ни вкуса, ни запаха. Куда оно девается? У всех, это не знаю, только у меня так? Это только у меня такое чувство и такое... Или вы понимаете, о чем я говорю? Что, куда оно девается? Что это такое? То есть это что-то, что очень связано с шаббатом. Это очень связано с тем, что ты вообще шаббат соблюдаешь, что ты шаббат живешь. А, то есть... Смотрите, мы никуда мы... Да, ну, слава богу, да, у всех так. Я тоже думаю, что у всех... Я боюсь утверждать, я не проверяла, но... Кажется, у всех... Окей, есть вторая очень похожая история, которую как раз обычно все знают, которая приводится в Мидраш Берешит Раба. Рабейну Асаси Удал Антонинус Бешабак. Раби Уда Анаси Рабейну. Он пригласил своего этого молочного брата, императора римского Антонинуса, и он его пригласил, значит, в шаббат. И Виулифанав Тавшиль Шильцунен Варавло, ему принесли, значит, шаббатную еду, ему было очень вкусно. То есть тут уже речь не про запах, а тут уже как раз речь про наш любимый вкус. Значит, вкусно очень. Он ему очень понравился. Он говорит, слушай, пригласи-ка меня еще. Вкусненько у вас так. Пригласи-ка меня еще. Он его пригласил. В обычный день, будний, на ужин, не знаю, пригласил на обед. И принес ему еду, и его повар в обычный день сделал еду намного более изысканную, намного более высокую кухню. То есть, видимо, в шаббат он таки его пригласил что-то типа на чем. Вы понимаете, это не ахти высокая кухня, это простая кухня. А в будни, когда царь ему говорит, у вас так вкусно, пригласи меня. И он реально пригласил его на прямо на высокую кухню, на что-то такое вау-вау. И когда и царь, значит, Амарло, Отан, Арвули Ютермену, говорит император, слушай, а в прошлый раз было намного вкуснее. Амарло, Тревели Хадмина Минхасреха, говорит ему, слушай, ничего не могу сделать. Один элемент невозможно сегодня. Один элемент сегодня не догонит, не могу к тебе дать. Говорит ему царь, что значит хасе, что значит не хватает? Ты для царя пожалел какой-то элемент? Для царя ты пожалел? Говорит им Рабби Иуда, шаббат хасера. Шаббата не хватает. Ничего не могу с этим сделать. Шаббата не хватает. То есть... Нам говорят эти истории очень важную вещь. Есть запах, вкус, наполнение. Смотрите, у нас есть какая-то такая логика, очень важная. Есть огромная связь между тем, что делают руки женщины, и между тем, как это влияет на близких. Есть огромная мала, есть огромная дополнительная позитивная сила у шаббата. Вкус и запах – это не просто, что вкусненько, запах. Ну, мы же понимаем, что если это вкусно, значит, полезно. Если это вкусно, значит, хорошо. Когда еда тухнет, она становится невкусной, и у нее запах плохой. Вкусом и запахом Всевышний показывает, что это тебе, что это полезная еда. Я не говорю про то, что сейчас там делают химическую еду, давайте туда сейчас не заползать. Но если мы говорим про нормальную, обычную кухню, да? Вот мы говорим про нормальную обычную кухню. А если Всевышний так построил, не надо есть то, что вам невкусно, не надо есть то, что вам плохо пахнет, не надо есть то, что вам плохо выглядит. Скорее всего, или это в принципе вредно, или это вам навредит. То, что вам полезно, то, что вам хорошо, оно будет вам красиво, оно будет вам пахнуть, оно будет вам вкусно. Приходит шаббат, оказывается, вся еда становится еще лучше, еще полезнее, еще ценнее. Она становится еще лучше запах, еще лучше вкус. То есть то, что готовит женщина в шаббат, и не надо заморачиваться. Простая еда в шаббат, простая еда, сделанная женщиной для шаббата, плюс шаббат, это будет так вкусно, что император вкуснее не ел. Вкуснее не придумаешь, все в порядке, не заморачивайся. Делай от чистого сердца, не мучайся, не делай что-то там, не трать на это жизнь. Сделай это с удовольствием от души. Альшефа, Хальба, Мазон, Шельшаббат, Амру, Хазаль. Вот об этом изобилии, об этих потрясающих вещах, которые есть в шаббатной еде, сказали наши мудрецы. Вайвареха, Луки, Матьёма, Швеи, Барахо бамит амим. Когда написано, что Всевышний благословил седьмой день, это благословение приходит через еду. Вот те благословения, которых можно набраться на всю неделю дальше от шаббата, это происходит через еду. Беркат шаббат хала батавшилим. Йод бешаббат нитна тосефет гдуша банишмат адам. Мы знаем, что в шаббат человек получает дополнительную душу. Да? У нас есть разные уровни души, и в шаббат к человеку приходит дополнительный уровень души. Это вот вторая душа, да, которая объясняет, что мы столько едим, в шутку. Это любимая еврейская шутка, что никто столько не ест в обычные дни. Как нам это удается? Дополнительная душа. Целую неделю не ела, вот как раз. Теперь, так как мы говорили в прошлый раз, что еда должна соответствовать душе. Значит, шабатняя душа должна соответствовать самому высокому уровню души. Шабатняя душа должна соответствовать вот этой шабатней душе, самому высокому уровню души. Извините, а я закрою дверь. А, извините. То есть мы можем во вкусе шабатней еды ощутить физически, как ощущается шабатняя душа. Потому что мы едим что-то, что ей соответствует. Мяхар шейна нишама. Митхаберет легуф. Элар едей мазон. Аре еда нишама етера нидраш мазон миухад. И так как все понимают, все знают, что душа соединяется с телом только посредством еды. Ну, понятно, не будем есть, умрем, потому что душа не будет присоединяться. Шабатняя душа присоединяется посредством специальной шабатней еды. То есть, когда у нас есть вот именно специальная шабатняя еда, которую мы делаем именно в шабат, это значит, что это именно та еда, которая присоединяет шабатнюю душу. К Моше Переш Раши, как пишет Раши, Нишама и Тера, Рохов Лев, Ламинуха Васимха, Валиот Патох Лераваха, Ваихлу Ваишту, Вен Навшок Кацалав. А теперь слушайте, вот прям, слушайте, очень важно. У каждого уровня души есть свои особенности, правда, все, кто учится, наверняка много раз учили, в чем особенность нефиш, там животной, рух такой творческой, там, нишама высокой. В чем особенность шабатней души? В чем ответственность? Что лежит в шабатней душе? Нишама итера, рохов лев, леминуха весимха. Ее ответственность это давать человеку возможность по-настоящему отдохнуть, перезарядиться, весимха, и чувствовать радость. Из шабатней души исходит наша возможность к тому, чтобы отдохнуть, отпустить, и к тому, чтобы чувствовать радость, к тому, чтобы быть счастливыми. Вот, короче, антидепрессант. Льет потух лироваха. Быть открытым. Шабатняя душа – это тот уровень души, который открытый, который широкий, который большой, который не зажатый. Все, что нам сейчас нужно, все, что нам сейчас необходимо. Ваюхаль, ваиште, ваэйн, навшо кацалав. Поэтому можно есть и пить, и его душа не будет ему говорить, что ты глупостями занимаешься, там, займись духовным. В шаббат это все духовное. В шаббат это все духовное. Все, что тебя приводит к моменту, к месту счастливости, радости, открытости, широты, выводит из грустного, тяжелого состояния, вот это все там. Зе атам левраха анитнабыта в шильбе шаббат. Грейля зината нишама и тера. Аиша нутене терех лебней бейта. Но сет это шефа анитан лазин эт навшам. Арыба тирхата бэрэв шаббат, мидбархим масэ едэя, ласэдэт к душата шаббат, амиварэхэд отсюда от шаббат. То есть именно теми действиями, которыми женщина делает вэрэв шаббат, перед шаббатом, чтобы осветить шаббат, чтобы сделать шаббат особенным, а самое главное у нас шаббатняя еда какая? Понятно, халы. Так же, как в Бейт-Мигдаш была хала. Так как у нас самое главное шабатнее до хала, это вот отделение халы с мицвой, вот это замес халы с молитвой и так далее, все, что делает женщина для халы, хала, шабатнее хала, она дает силы шабатней души, душе, которая отвечает за радость, счастье и так далее, и так далее. Именно, и женщина это делает именно через вот эти усилия, которые она вкладывает в халу. И на следующий раз мы поговорим, что это не только еда. Это тоже слова, это тоже каванот, это тоже намерение. Мы в следующий раз это обсудим. А теперь еще немножко к вопросам. Да? А я не все вопросы, я не знаю, может, их и не было, но я не успевала видеть вопросы. Я сейчас увидела, был вопрос, почему это именно про шабатнюю, а не про будничную. Во-первых, потому что именно шабатняя душа, она больше вот за такие вещи все отвечает. Во-вторых, это, конечно, тоже про будничную еду. Мне кажется, я вам рассказывала историю про одну известную сефардскую рабанит, которая говорила, что если ребенок не хочет там с тобой спорить или тебя не слушается, не говори ему, говори в еду. Он съест, и все будет внутри него. Понятно, что это всегда работает. Понятно, что это работает всегда. И то, что касается лечить болезни, то, что понятно, что это всегда работает. Просто когда это соединяется, и вот это наша потрясающая способность через то, во что мы вложили усилия или намерения, или руки, или там сердце, или молитву, изменять физическую реальность. И шаббат, в котором самом по себе столько высоты и столько возможностей, когда это складывается, складывается это очень сильно именно в шаббатной кале, то получается вообще какая-то потрясающая еда. Вот вообще что-то такое, как говорится, мейн олам аба, йом шаббас минуха. Теперь очень важно то, что мы говорим про шаббат, мы начали про шаббат, и от этого урока и дальше у нас будет сейчас длинное, что мы будем говорить про сжигание шаббатных свечей, то есть именно про шаббат, и сейчас это само по себе большая защита. То есть все рабаним сейчас вышли и говорят про то, что самая большая защита – это шмират шаббат. Я думаю, я не слышала, что это кто-то говорит, но мне кажется, это очень очевидно. Мы наверняка это обсуждали, я очень быстро, что написано, что если не трубят в шафар в Рош-Шана, то есть шаббат, Рош-Шана, который падает на шаббат, если его не трубят в шафар, то в этом году будут трубить в шафар войны. То есть год, в котором не было шафара в Рош-Шана. То есть, другими словами, когда трубят в шафар в Рош-Шана, защищают от войны. И там есть какие-то очень тонкие вещи, почему мы не трубим в шафар. И спрашивают рабаним, как мы можем рисковать войной? Войной. Это такая ужасающая вещь. Войной. Ради того, чтобы какие-то тонкости в шаббат не нарушить. И оттуда учится, что год, когда не было трубления в шафар, Всевышний показывает нам, насколько шаббат это что-то, что нас защищает. И что происходит, если, не дай бог, он нас не защищает. То есть, как мы поем каждый шаббат, пасук из Ирмияу, кишмира шаббат, керишмирени, как я сохраняю шаббат, так меня защищает Всевышний. Очень-очень важно, когда война, не дай бог, то, что у нас, особенно когда война, всегда важно, особенно когда война в такой год, как у нас, именно усиляться в шаббате. И вообще, в любом случае, кишмира шаббат, керишмирень, в любом случае шаббат защищает. Теперь то, что у нас написано, да, написано, что тот, кто соблюдает два шаббата, видит спасение. Наши мудрецы учат оттуда, что если человек учит две шаббатные алахи, то видит спасение. Теперь, когда учит две шаббата, человек учит две вещи, которые актуальны для шаббата, которые действительно, вот как нужно, что нужно делать в шаббат, он видит спасение. Как учит? Есть, кто говорит, нужно каждый день учить, нужно раз в шаббат учить. Есть, кто говорит, ну, хотя бы раз в неделю учить. Теперь у нас будет такая возможность, что мы начинаем со следующего раза учить про шаббат, и мы будем какие-нибудь две маленькие алахи говорить, только чтобы была шмира, только чтобы, как, дай бог, чтобы это было. Я очень надеюсь, что это будет вам на пользу и вам по делу. Это в Талмуде сказано. Это сказано в Талмуде, в Масехет Рош-Шана. Это, кстати, тоже обычно в Махзорах приводят. Это очень известное место. Если у вас есть любая программа, которая приводит, что вы можете какой-то кусочек истории написать, она вам приводит, где это. Напишите. Это, к сожалению, это очень-очень, ну, это совсем такое сверху место. Если вы не найдете, напишите мне в личку. Я, блин, Эдер вам пришлю, где это написано. Я боюсь сейчас, без того, что у меня книжка в руках, говорить точно страницу. Окей, сейчас поговорим. То есть очень усиляться ко всему, что касается шаббата, хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножко, хотя бы в чем-то. Была потрясающая история Хофец Хаим. Как-то у Хофец Хаима был урок. И на уроке встал мужчина в слезах, говорит, вот, мы что с женой не делали, что они делали, у нас нет детей, врачи говорят, детей не будет, мы там их так хотим, так мечтаем, детей нет, дайте нам браху. И говорит Хофец Хаим, ну, моей брахи в таком случае, не знаю ли, хватит, давайте что-то сильнее. И он поворачивается к залу и говорит, если кто-то готов им помочь, если здесь есть кто-то, кто делает тусефет шаббат. Если здесь есть кто-то, кто тусефет шаббат, это когда шаббат принимают немножко раньше. Например, там вот во всем мире принимают за 18 минут, а в Иерусалиме за 40. Тусефет шаббат, потому что Иерусалим там очень такое место. Но если человек, скажем, берет на себя принять шаббат на 5 минут раньше, на 3 минуты раньше, это тусефет шаббат. И говорит Хофец Хаим, если здесь есть кто-то, кто делает тусефет шаббат, и готов эту мицву подарить вот этой женщине, то у них не будет проблем. Встает один дядька и говорит, у меня магазин, я всегда закрываю магазин на 5 минут раньше, это моя тусефет шаббат. Говорит Хофец Хаим, ты готов ей отдать? Он говорит, я готов ей отдать за месяц. Хофец Хаим поворачивается к этому человеку и говорит, мазаль тов, считай, родила. Мы не представляем, насколько малюсенькие вещи. Понимаете, он дал ей 5 минут за месяц, да? То есть месяц сколько? 4 шаббата? Он ей дал 5 минут 4 раза? Мы не представляем, насколько малюсенькие какие-то дополнения в шаббат, малюсенькие усилия, которые мы добавляем, еще делаем что-то где-то точнее, где-то там что-то, что нам несложно, но мы все-таки там где-то улучшаемся в шаббат, насколько это дает огромную помощь и огромную защиту. Мы находимся в такой исторический период, да, когда мы видим, что и в Европе, и в Америке, где угодно, вообще где угодно происходят какие-то антисемитские вещи, всегда, когда идет вот такая страшная волна, тяжелое, всегда это всю историю, так что вдруг весь мир как будто бы забывает все, что больше никогда и никогда такого не повторится, и проходит 50, 60, 70 лет, и вдруг люди как будто бы вообще ничего не помнят, и все опять, и все сначала. Ведь у меня есть женщина, с которой я работаю, она живет в какой-то очень такой европейской стране. И она говорит, что у них в городе все очень-очень за арабов, очень против евреев. И молодая женщина в университете, где она учится, она говорит, что за Израиль только евреи и те палестинцы, которые сбежали из Палестины, там, значит, в Европе живут и в этом университете учатся. Что они там обнимаются с евреями, плачут и говорят, не дай бог, наши победят, кто же нас защитит. И она говорит, что самое интересное, что ни на кого не влияет. Что то, что они видят палестинцев, которые сами обнимаются с евреями и говорят, только бы, не дай бог, чтобы, значит, Хамас не победил, это никого ни в чем не убеждает. Все продолжают думать, как они хотят. И она говорит, что они ходят вместе с этими ребятами из Палестины, которые сбежали, обнимаются и вместе молятся, чтобы израильская армия не позволила Хамасу, чтобы что-то такое случилось. Окей. Сейчас, одну секундочку. Окей. У меня тут дети немножко шумят. Окей, давайте посмотрим вопросы. О, Гез, закрой мою дверь, Гез. Вопросы, давайте. А диабетикам как? Ой, я не сказала, что это мицва есть конфеты. Я не имела в виду, что есть такая большая мицва есть конфеты. Я сказала,
нет, что... не мицва, это я хочу тоже что-то вот как-то вот в меклате, понимаете? На палочке.
А, конечно, ну, беседер, хорошо, прекрасно. Подумайте, что для вас хорошо. Морковку, может. Я не могу положить заранее, там, понятно, но надо что-то придумать, что для вашего типа диабета подходит. Вы правы, это, конечно, это вопрос. Но взрослым, на самом деле, честно говоря, по-видимому, на взрослых какое-нибудь дыхание действует лучше, чем еда. Вот для детей, в смысле, быстрее, не лучше, быстрее. Так что дыхательные техники прекрасны. Очень, не знаю, любая там конфетка со вкусом ментола, например. Там есть такое понятие в психологии, которое относится к работе с травмой, заземление. То есть для того, чтобы войти в какую-то тяжелую травму, надо как будто потерять связь с реальностью. Вот любое, что человека привязывает к реальности, там, посмотреть вокруг, что такое вкус в этом смысле очень помогает. Если есть какие-то ментоловые, чем вкус сильнее, тем быстрее. Или ну, любые конфетки без сахара. Что такое и движение сосательное, оно помогает мышцам вернуться. Так.
Помните, я могу...
Что? А, я есть могу... вопрос? Да, пожалуйста.
Да, я могу задать вопрос по поводу изучения каких-то... какого-то материала, который говорит про соблюдение шаббата, как быть людьми, которые, может быть, не готовы полностью соблюдать, но, может быть, как-то вот заинтересованы в иудаизме. Это можно? И можно ли такие... Что было бы хорошей идеей с такими людьми? Какой
информации? Как-то Хазуныши спросили этот вопрос. Один человек подошел к Хазунышу, совершенно мужик нерелигиозный, говорит... Он как тоже какой-то там урок услышал, понял, что ему это важно, а ему еще очень далеко до шаббата, а что-то он хочет, какой-то тоже, почему-то, я уже не помню, что там было, но тоже почему-то ему нужна была защита. И он спросил Хазуныша, что ему делать, Хазуныша ему сказал, а от него, видимо, очень пахло сильно, что он курит. И Хазуныша его спросил, а сколько сигарет ты куришь обычно в день? Он говорит, там, например, там, 20. Хазуныш говорит, ты можешь ради шаббата ради шаббата курить 18. И он говорит, могу. И Хазаныш говорит, вот смотри, ты прямо обрати внимание, чтобы ради шаббата, ты не просто меньше в один день, а это ради шаббата, что ты сокращаешь до 18, ты уже получишь шаббат. То есть мы начинаем с маленького, мы начинаем по чуть-чуть, мы начинаем маленькими шагами. Там очень важно, что мы действительно делаем ради шаббата. Окей?
Это для человека, который... Сам заинтересован. А допустим, если это люди, которые in general как бы заинтересованы в Идишкайте, и стоит как бы introduce эту идею про шаббат. В какой мере?
В смысле, как их убедить или что, как? Я не
да,
очень...
Да, и вообще, если стоит что-то, какие-то что-то с ними изучать или что-то с ними обсуждать по поводу шаббата, так как это сейчас.
Если они согласятся что-то обсуждать и изучать, замечательно. Если они согласятся, смотри, могут пригласить на шаббат, может быть, им что-то понравится. Если они согласятся что-то поучить или согласятся какую-то лекцию послушать, ну, такого уровня для начинающих, которые... Я же, вы же понимаете, скажем, на нашей лекции у меня вообще не было идеи кого-то убеждать соблюдать шаббат. Мы какую-то конкретную вещь учили. Но есть же лекции, которые действительно направлены на то, чтобы вот объяснить людям, как это важно. Альвай, замечательно, да.
Можно? Шалом, шалом. Рада вас видеть и слышать. Я хочу сказать, что шаббат такой уникальный вообще, такой день на самом деле. Мои русские друзья, да, очень любят приходить к нам на шаббат тоже, да. А сейчас я вообще работаю в горах в Архизе, да, я рассказывала одна здесь. А работаю я у мусульман, а не казахи. Ну, наши начальники, так скажем, да, я тут стараюсь, соблюдаю, вот прошлый замес сделала с Хавы Куперман, это вообще уникальная такая хава у меня, первый раз получилась, вот такая громадная по толщине получилась, такая настолько красивая, и даже сегодня они мне говорят, Юля, что, шаббат? Давай скорее шаббат, они прям с таким воодушевлением, то есть я уже всех приучила, что мне шаббат. Но единственное, что они, конечно, мне не дают. Ну, не то, что не дают, они всегда получается соблюдать правильно то, что в выходных может у меня не быть. Вот. Ну, свечи, конечно, я стараюсь зажигать. по возможности.
В общем, еще что-то добавить, что-то. Юль, смотрите, на самом деле, то, что Наоми спрашивает, во-первых, то, что рассказывает, это обалденная романтика, да. Халов, город Казахстан, это вообще все очень прелестно и романтично. Возможно, у вас была первая хала, которая вообще эти горы осветила. Но, с другой стороны, имейте, есть такая вещь, что Наоми говорит про евреев. Евреи, из-за того, что для еврея шаббат это очень большая мицва, и это, если еврей это будет делать, он получит очень большие бонусы, защиты, помощь от Всевышнего, огромные вещи. Поэтому ясно, что Ецер Ара стоит и пашет как не в себя. И пашет то, что называется дополнительные часы, как может, только чтобы еврея отталкивать, еврея оттягивать. Гой, так как для него это не работает, так он видит, что это мило, очаровательно. Обратите внимание, все эти примеры, которые есть здесь, они тоже с императорами, ну, римскими, с гоями. Видимо, затащить еврея, чтобы дать ему чем-то поесть, было тяжелее. Поэтому то, что спрашивает Наоми, я так аккуратненько БМЕ, что я представляю, насколько это сложно. Но, к счастью, действительно, когда по чуть-чуть, понемножку, возможно, если там пригласить или что-то, или как-то начать говорить, сейчас такая ситуация. Вот не в смысле, не дай бог, манипулировать тем, что смотрите, какая трагедия, давайте помогать, а в смысле, что по-честному. Если вы видите, что люди готовы что-то сделать, чтобы помочь нашему народу, чтобы помочь своим, сказать, что вот, ну, вот на самом деле по Торе вот это была бы огромная помощь, что-то немножко взять для шаббата. Потому что я видела много случаев, когда люди, там, их смертельная болезнь, они говорят, что делать, и им говоришь, вот шаббат защищает, и они начинают соблюдать шаббат. А сейчас это же, ну, как сказать, это не просто... Это себе, это что-то такое, это, слушайте, весь мир переворачивается, что-то происходит на таком огромном, каким-то вещи происходят. Мы мир защищать должны. Хорошо, дети не слышат, они бы обрадовались, вот он, Супермен, но если без шуток, ну, правда, вот сейчас кто,
ну,
что может...
Ну, а как
может,
иначе, да, немножко... Арбанит Эстер, как иначе, я извиняюсь, да, сын вот сейчас у меня там в Израиле, да, конечно, переживаешь, я так плакала, я не знаю, я булки пекла, когда мальчик у них погиб в школе, это такое было, я не знаю, это, наверное, действительно такая мощь просто, а что еще делать, ну как, вот читаете Гелим, да, сама вот это, конечно, это мощь, это сила, я не знаю, как...
И очень нужна, амэн, спасибо, да, и очень нужна помощь. Нам всем очень нужна помощь, нас всех. Окей, давайте, что дальше, а то у меня 2 минуты, слушаем.
Чувствую. Вот у меня, если да, меня да, слышно, я слышно. Хая, добрый вечер. Я вас добрый очень день. Люблю, прежде всего, хочу спасибо. Сказать, давно очень. Спасибо. И я хочу рассказать вот такое. Наша приятельница Рахель взяла на тот шаббат, когда это началось все, она взяла детей перед этим и поехала на шаббат к своим друзьям в кибуц кошерный, их там 2 рядом, которые рядом с Газой.
Фу, и... хорошо. Фу,
да.
Я уже испугалась.
Нет, все хорошо. Так самое интересное, что эти 2 кибуца, они соблюдали шаббат. Перед ними, я не знаю, но там рядом, вот эти вот были страшные события, когда такое творилось с людьми. Они у себя даже не знали, дети гуляли на улице, они отмечали шаббат. И только после шаббата они узнали, что такое буквально рядом с ними произошло. Их кибуцы никто не тронул. Потому что 2 кибуца,
они соблюдали шаббат. Два, которые такие, да. Но опять, это не дай бог, мы не говорим. Это очень важно, чтобы люди услышали. Я слышала людей, которые в истерику впадают, когда слышат про это чудо. Это чудо как бы, оно тут очевидное. А с другой конечно. Стороны, люди слышат, впадают в истерику. Вы что, как вы можете обвинять людей, которые так пострадали? Мы никого не обвиняем.
Мы не объединяем, не дай бог. Просто мы, я наоборот, говорю пример.
Мы никого не обвиняем, но обратите внимание, что есть вещи, которые, защищают. И
Шамер Шаббат. Барух Атадана. Шамер Шаббат.
Кишмира Шаббат.
Вот. Да.
Смирейну. Очень-очень важно. Да, и без рата Шем. Я прошу прощения, что я не успела все вопросы. У меня каждый раз, Раф уже здесь, мы должны прощаться. И у меня каждый раз так жалко. Если вы сохраните, эти вопросы там сохраните, или если они вам интересны, то мы можем в следующий раз с них начать.